из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
«Комсомольская правда». Продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И в течение этого часа мы хотели бы, чтобы вы также присоединились к обсуждению той темы, которую мы предложим вашему вниманию. Тема, которая касается абсолютно каждого живущего в нашей стране. Ну и, конечно, если мы говорим о мировом и экономическом пространстве, оно теперь у нас единое, то это касается, разумеется, и жителей стран зарубежных. Впрочем, что нам до них? Нам бы со своими проблемами экономическими разобраться. Есть они, эти проблемы, или нет? Маячит ли на горизонте кризис, сравнимый с 2008 годом, или это не более чем страхи и предположения? Вот во всех этих вопросах мы и попытаемся разобраться и найти ответы. Ну а в студии в течение этого часа с нами президент Ассоциации российских банков Горегин Ашотович Тасунян. Добрый день, здравствуйте. Очень добрый приятно, день, что вы пришли к нам в студию. Спасибо. Ну а также те люди, которые в издательском доме «Комсомольская правда» отвечают за политику и экономику, а именно заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Михайлович Баранов.
Здравствуйте.
И специальный корреспондент отдела экономики «Комсомолки» Евгений Арсюхин.
Добрый день.
Также в студии я, Елена Фонина. И напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но я думаю, что сейчас уже является аксиомой то, что все мировые процессы взаимосвязаны. Политика, экономика, все это сплелось в единый, очень органичный клубок. Поэтому начнем мы с того, что произойдет в Греции в воскресенье. А там будут выборы, Андрей Михайлович.
Да, в Греции 17 июня выборы, причем повторные, вслед за теми, которые состоялись в мае, где неожиданно победу одержали партии, выступающие резко против соглашения с МВФ и с Евросоюзом по реструктуризации так называемой греческого долга, а, говоря проще, против того, чтобы греки затянули, как принято говорить, пояса, резко сократили расходы на социалку и тем самым понизили уровень жизни. Так вот, 17-го повторные выборы, и лидируют по предварительным опросам как раз эти самые силы, которые выступают против этих мер. Я напомню, что МВФ и Евросоюз обещали Греции 200 помощи в размере 240 миллиардов евро, по-моему, да? Да, евро. Но за это греки должны до конца июня реструктуризировать свой долг на 11 миллиардов евро. Они не укладываются в эти сроки, не успевают. Общество бурлит, настроено резко против этих, так сказать, соглашений. И вот по всем опросам сейчас лидирует леворадикальный такой блок Сириза. И его лидер Алексис Ципрас перед выборами, который, кстати, мог сделать его премьером, несколько смещил свою риторику и не упоминает о немедленном разрыве соглашения с кредиторами. Но первым номером в списке Сириза идет очень такая знаменитая, легендарная, я бы даже сказал, личность в Греции. Это 89-летний герой Манолис Глезос, тот самый, который в 41 году лично сорвал гитлеровский флаг со свастикой с Акрополя. Радикальный коммунист, участвовал в гражданской войне на стороне коммунистов, поддерживал СССР, получал Ленинскую премию, приезжал в Москву, где поругался с Хрущевым, после этого 20 лет в СССР не приезжал, но до сих пор настроен пророссийски. Так вот он, идя первым номером, категорически отвергает заключение этих соглашений с Евросоюзом и с МВФ. Никаких поправок, никаких изменений, просто напрочь. И вообще, говорит, немцы нам еще не заплатили репарации. Правая партия «Новая демократия» и ПАСОК, левоцентристская популярная греческой партии, настаивают на том, чтобы эти соглашения выполнять, но с некоторыми изменениями. В любом случае, если побеждают радикальные левые, можно ожидать того, что они откажутся выполнять соглашения, и тогда евро может грохнуть вслед за Грецией. Греция может выйти просто из зоны евро, что будет дальше, не может предсказать никто. Вот посмотрим, как осталось ждать недолго, посмотрим, какой вердикт вынесут избиратели греческие в ближайшее воскресенье.
Георгий Нашотович, вот вопрос, поскольку вы у нас являетесь экспертом, основным нашим сегодняшним гостем. Вопрос. Мы понимаем, что в случае с Грецией есть несколько сценариев развития. Может быть, действительно, в данном случае, как это не звучит парадоксально, выход Греции из еврозоны – это благо и для Греции, и для еврозоны. Ну, по крайней мере, вот при таком раскладе.
Не думаю. Не думаю. Может быть, я с большим уважением отношусь к взрослым людям, тем более заслуженным людям. Может быть, 89 лет так им кажется. Но если брать в целом страну и в целом, наверное, население Греции, я не думаю, что в их интересах, равно как и не в интересах Европы в целом, хотя считается, что Греция довольно серьезная обуза в данном случае на экономике европейской. Но ни Европе, ни самой Греции, ни кому бы то ни было, и страну, разве только тем, кто не очень желает, чтобы вообще была такая валюта, как евро, и чтобы вообще был бы такой союз, как Евросоюз, потому что, конечно, есть ряд сил в мире, которым не очень интересно укрепление Европы как единого целого, потому что это создает некую очень существенную альтернативу и разрушает монополию иных участников, да? Так что я полагаю, что такие мысли о том, что это было бы правильно, не имеют под собой серьезной основы. И более того, полагаю, что они нереализуемы.
То есть к драхме они не вернутся?
Очень, очень надеюсь, что нет. Хотя вероятность, конечно, всегда есть, потому что самые безумные сценарии имеют иногда такую особенность реализовываться. Но это будет из той серии, когда самый неразумный и самый нелогичный сценарий реализуется в данной ситуации.
Но вы знаете, просто хочется привести слова главы греческого центробанка, который сказал, что возвращение к драхме для Греции обернется сущим адом. И привел примеры, собственно, экономического краха, в который попадет Греция, которая 48% продовольствия закупает за рубежом, это мы тоже знаем. Но мы понимаем, что в Греции сейчас, вот в буквально последние дни перед выборами, может начаться еще и финансовая паника. Заключается она в следующем. Мы этот сценарий видели, мы его знаем. Это когда вкладчики начинают из банков забирать свои средства. Это грозит крахом банковской системе. Но их действия тоже можно объяснить. Они не знают, что будет.
Каждый в отдельности действует как элементарная частица, хаотично двигаясь, когда нет внешнего электромагнитного поля, то она действует по своему разумению. А потому-то и существует понятие власть, понятие государства и понятие, в общем-таки, политических сил, чтобы они бы не только популизмом пользовались, но и определенными интересами не своими сиюминутными, чтобы победить на выборах, на популистских лозунгах, а чтобы потом понимать, что будут делать со страной и с этими бедными людьми, которые вот в этой панике действительно будут сегодня вынимать, а если, не дай бог, такую глупость сделают, как переход к драхме, то в условиях гиперинфляции пойдут просто массовые суициды и массовые волнения. Зачем это?
Ну, да, в Европе это понимают. Вот сообщение сегодняшнего дня. Страны еврозоны готовы к переговорам с Грецией о возможных послаблениях бюджетной программе, понимая, что греки просто не выполнят условия этих договоренностей, и это приведет к потрясениям в обществе. Поэтому, видимо, какие-то поблажки все-таки и по срокам, и по суммам грекам будут сделаны.
То есть здесь идет торговля в некотором смысле, но только торгуясь, надо понимать, да, что ты, в общем, имеешь на то моральное право или не имеешь. Действительно, Греция слишком уж себя вольготно стала чувствовать в составе Евросоюза, не понимая, что некоторые обязательства на себя тоже надо брать и ответственность нести за, в общем-таки, присоединение к такому масштабному проекту.
Если только Греция.
Да, мы сейчас перейдем и к другим странам еврозоны, но, знаете, меня интересует еще один вопрос, уж коль мы касаемся Греции и выборов. Мы понимаем, что зачастую логика индивидуума, она отличается от логики государства. А посему, если есть все-таки возможность выбирать из нескольких претендентов на самый главный пост в стране человека, который обещает себе сохранение всех благ, то что-то мне подсказывает, что вот этот ум государственный в данном случае не действует. Действует ум избирателя отдельно взятого.
Только в данном случае не государство, а общество. Да?
Общество,
есть
да.
Ум индивидуума, общество, а потом государство.
Конечно, общество готово популистские лозунги.
Но вы должны тоже учитывать, что иногда ради того, чтобы победить, ты раздаешь массу обещаний, но потом, когда побеждаешь, ты понимаешь, что их реализовывать совсем не обязательно. И, в общем-таки, здравый смысл начинает брать верх. Поэтому идущие там с левыми лозунгами потом правеют, а идущие с правыми лозунгами левеют. Так что здесь тоже можно рассчитывать не только на разумность отдельных избирателей индивидуумов, голосующих, но еще и на разумность тех, которые ради своих политических амбиций заявляют сегодня одно, но делать будут что-то более разумное.
В проигрыше только центристы. Все в итоге в их нишу спускаются, а за них никто не голосует изначально.
Я напомню, что в студии с нами президент Ассоциации российских банков Горгина Шотыч-Тасунян. Мы в прямом эфире. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Но поскольку Андрей Михайлович сказал, что действительно не только в Греции у нас сложилась подобная ситуация.
Это не я сказал, это что за окном происходит.
Такой плавный мостик перевели к другим странам. И это действительно так, потому что и в Испании, и в Кипре тоже дела обстоят не очень хорошо. Но в частности, кредитный рейтинг этих двух стран понижен. И понятно, что это тоже такой тревожный звонок. Нас сейчас интересует, разумеется, экономика в первую очередь, но и политика тоже. Потому что мы понимаем, одно с другим связано напрямую. напрямую. Что в Испании? Как там расклад политический и какие там есть течения?
Нет, ну там прошли недавно совсем выборы относительно. Правые одержали победу. Но ситуация в экономике аховая. Там самая большая безработица среди стран-членов Евросоюза. Более 25%. Это страшная вещь, особенно среди молодежи. И вот там-то как раз по 100 тысяч человек реально выходит на площадь центральную мадридскую Пуэрто-дель-Соль с кастрюлями. Нам нечего есть, нам не на что жить, нам негде работать. И там действительно это приняло характер такой очень серьезный социального противостояния. Поэтому совсем недавно 100 миллиардов долларов, по-моему, да, или евро было дано ряду испанских банков на то, чтобы, так сказать, они смогли каким-то образом запустить экономику с помощью раздачи кредитов. Не бесплатно, конечно, под 3%. 100 миллиардов – это 10% испанского ВВП годового. Посмотрим, поможет это или нет. Потому что в обществе возмущены тем, что дали не на социалку, не на поиск рабочих мест, а опять банкирам, на то, чтобы помочь банкам. Но на этом фоне вот международное рейтинговое агентство, известное Moody's, понизило госдолг Испании сразу на 3 ступени до самого практически нижнего. BAA3 был так называемый А3, но не буду говорить, что это такое. В общем, впереди только трэшевый такой прогноз, совсем плохой. И одновременно другое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 18 банков Испании, поместило в список на пересмотр, в общем, еще 3 банка. И, в общем, банковская система Испании под угрозой. Так что, как видите, международные финансовые институты не верят в скорое выздоровление испанской экономики.
Не только испанской, но также Кипр, мы напомним, в центре внимания позиция его в мировом рейтинге.
Там, на самом деле, на очереди стоят и Италия, на минуточку, и Португалия, и Ирландия выстрелились. Если Греция ухнет в эту бездну, она может утащить за собой Испанию, и Кипр, и все то, что я назвал, и дальше, так сказать... Вставайте в очередь, кто хочет.
Так что, Григорий Насчетович, процесс идет. Мы сейчас говорили о Греции вначале, потому что это действительно вот то, что должно произойти в воскресенье. Но мы понимаем, что ситуация уже напоминает скорее хронического больного, чем человека, у которого вспышка инфекции, которую можно быстро излечить.
Нет, на самом деле это острая фаза. Хроническая болезнь есть в любой экономике, тем более формирующейся вот несколько десятилетий, но в новом формате. Поэтому то, что Европа переживает довольно бурные процессы, мне кажется, это является некоторой нормальной, разумной платой, неизбежной платой за ту грандиозную программу, которую они реализуют, и они ее реализуют. В будущем она будет реализована, потому что они очень, конечно, сложную задачу перед собой поставили, но эта задача того стоит. И считать, что это все ситуации, которые предрекают крах Европе, я так не считаю. Вы знаете, у нас есть любители крах доллару предрекать, потом крах евро предрекать, потом крах рублю предрекать.
Ну, рубль-то вот, крахнулся несколько лет назад. На нашей с вами памяти.
Нет, он-то много раз.
Ну, 98-й год дефолт был.
Но, тем не менее, да, вот именно, как раз, ну, сейчас не о рубле, да, так, если о Европе.
О рубле попозже немножко.
Да, о Европе, то мне кажется, что, да, это очень болезненные процессы, но это болезненные процессы, которые через острую фазу как раз ведут к выздоровлению, и они все-таки находят терапию. Другое дело, что, конечно, нужно, чтобы не зашкаливало. И я хотел все-таки одну реплику. Вы такую допустили фразу, что многие недовольны тем, что выделены были средства не экономике, а банкам. Значит, запомните, единственный способ выделять средства экономике, эффективный способ, возвратный способ, это выделять через банки, потому что банковское финансирование, оно срочность имеет, возвратность и платность. А любая другая форма поддержки экономики, она безвозвратна, бесплатна и неэффективна. Так что не надо выставлять, как наши банки выставляют обычно, что вот раздали, да ничего банкам не раздают.
Но есть прямые инвестиции.
Прямые инвестиции наименее эффективны и меньше спрос с них.
Григорий Насчетович, в Испании ситуация парадоксальная. Там же ведь существуют довольно странные банки. Если они получают деньги, мы понимаем, что, опять же, проводя параллели с государством российским, у нас тоже в нашей истории были такие странные банки. То ли фантомы, то ли двойники, то ли еще, как их можно назвать, то ли зомби, понимаете? Но они существуют. И когда они получают эти деньги...
Это уголовно-правовая уже составляющая.
Но тем не менее,
если
вот
они фантомы
как раз...
получают деньги, ну а кто?
Есть и моральное, когда бонусы все обалденные. Люди это видят, общество этим недовольно.
Нет, это безусловно. Безусловно, когда идет, что называется, под соусом борьбы с кризисом, идет просто откачка средств на интересы каких-то властных или невластных, а бизнес-структур, ну, естественно, это вызывает раздражение. Но только это не означает, что тезис правильный, что нужно финансировать напрямую экономику, непонятно каким образом, более эффективным, чем финансирование через возвратные механизмы. А вот спрос с банков и соответствующую возвратность обеспечивать вот этого госфинансирования, оно, кстати, гораздо проще, чем просто отдать какому-то предприятию, а потом, значит, сидеть и ждать, когда она может быть через 100 лет.
Ну, простому работать. Человеку трудно понять, что такое возвратный механизм, ты работу мне давай и деньги, вот, а ты их банкирам даешь. Вот такое представление, такое вульгарное,
вот поэтому,
но на уровне общества
распространенное. Вот поэтому простой человек в Греции сегодня и говорит, ничего не хотим, вы нам не сокращайте социальные дотации, вы нам давайте все то, что мы хотим, а работать при этом мы привыкли вот так, как умеем, и все.
Давайте дадим возможность нашим простым людям тоже поучаствовать в разговоре. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Напомню, что в студии с нами до завершения этого часа президент Ассоциации российских банков Горегин Ашотович Тасунян, а также в студии журналисты «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин и Андрей Баранов, и я, Елена Афонина. У нас телефонные звонки. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, это Андрей.
Да, Андрей.
Я просто хочу сказать, что я помню, как все начиналось, как в этой песне в Греции, когда платили людям, которые занимались всю жизнь сельским хозяйством, вам по 300 евро за срубленное дерево масличное. То есть принос дали. Рейдерский захват был с экономикой, ну, моделью, грубо говоря, вот Ашота не знает, американская система кредитования. Хотя сейчас, вот смотрите, в Европе малые предприятия и все предприятия не по такой системе работают, как в Америке. В Америке кредитовать себя могут корпорации крупные, а в Европе такого механизма нет. Вот в чем и ошибка. И из-за этого Евросоюз сейчас хотят развалить. Пока они не отойдут от этой экономики вампирской, так им будет все. Спасибо.
Спасибо, Андрей. Горегин Ашотович, можете прокомментировать?
Нет.
Понятно.
То есть... Я не такой глубокий знаток методов кредитования, так скажем, негодных методов европейского кредитования, чтобы считать, что пока они не отойдут. Мне кажется, что Европа достаточно грамотно, да, по-своему качественно отличается европейская система от американской, но отличается и в одну, и в другую сторону, с моей точки зрения. И Америка в этом смысле... кредитный рынок довольно жестко контролирует и надзирает за ним, но с другой стороны она и достаточно либеральна. И, кстати, Америка занимает, если не ошибаюсь, первое место по легкости, одно из первых, там Сингапур первое место по легкости ведения бизнеса и по доступности кредитных ресурсов. Европа, наоборот, в чем-то более консервативна, более, может быть, даже строга с точки зрения выдачи кредитов, если особенно иметь в виду ипотечный рынок, который в Америке был слишком либерализован, да, через производные финансовые инструменты. Но вместе с тем Европа тысячелетия уже имеет накопленный опыт кредитования, и я не настолько великий специалист в этой области, чтобы учить европейцев, как им выстраивать свою кредитную систему.
Смотрите, Андрей специалист. Еще один телефонный звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Анатолий из Твери. Я хотел спросить вот, товарища, почему европейские страны вольно распоряжается бюджетным дефицитом и финансирует его, делает большие займы, и эта система продолжается, а Греция получает как бы грубо сказать, козел отпущения в этом процессе.
Спасибо, Анатолий. Итак, Горегин Ашотович.
Товарищи, кого вы, наверное, в этом больше специалист? Я могу, конечно, ответить.
Да нет, ну, вас, видимо. Нет, ну почему? Я лишь могу напомнить, что, допустим, сколько процентов занимает внешний долг от валового продукта Италии, да, там более 170%, у греков самый большой был, у России примерно 8-10% всего-навсего.
Очень низкий,
а у других приближается к 100% ВВП или даже превышает. Вот почему они плюют на это и берут все больше и больше в долг и не боятся ответственности той, которая сейчас вот постигнет греков, допустим, а вслед за Грецией может и испанцев. Ну, всегда... здесь политика или экономика все-таки?
А они разве бывают разрывны? Нет, это... они разрывно связаны.
Они, конечно,
здесь, конечно,
связаны,
вопрос.
Но нельзя жить вечно в долг.
Ну, нельзя, но Америка, в общем-таки, показывает, что иногда и можно.
Но Америка сама
того,
печатает
насколько...
свои зеленые, сколько и надо,
столько и напечатает. Европа тоже сейчас, в принципе, может и делает в определенной степени это. И здесь вопрос баланса интересов. То есть экономические задачи одни, социальные задачи иногда вступающие в противоречие с экономическими, а политическая задача соблюсти некий баланс между социальной и экономической сферой. И поэтому, если ситуация вынуждает и вместе с тем ради последующего экономического роста нужно сегодня обеспечить социальное такое спокойствие, социальную какую-то стабильность, то в принципе это нормально. В этом смысле мне гораздо больше симпатичен такой подход, когда мы ищем, по крайней мере, согласие и какого-то, пусть не такого решения вопросов, когда кто-то садится и ножками начинает на шее болтать и говорит: давай, давай, давай. Но, тем не менее, ищем какого-то согласия, а не пытаемся, значит, всех посадить на голодный паек, потому что мы якобы выполняем задачу по сокращению бюджетного дефицита.
Сергей Викторович, мы продолжим обязательно наш разговор буквально после небольшой паузы, через 5 минут.
Из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
Радио и телевидение «Комсомольская правда». Продолжаем свою работу в прямом эфире. И напомню, что в течение этого часа с нами президент Ассоциации российских банков Григин Ашотович-Тасунян. Мы говорим о том, что происходит в еврозоне. Ну и, конечно, в этой части нашего разговора коснемся того, что для нас гораздо важнее – ситуация в России. Также в студии специальный корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин и заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андрей Михайлович Баранов. Ну и я, Елена Афонина. Напомню, телефон 8 800 200 ровно 97. И сейчас мы органично переходим к тому, что же у нас в стране. Но опять же, затронув международную тему, потому как появились сообщения и некие зарубежные банки их озвучивают о том, что якобы нефть может рухнуть в цене аж до 50 долларов за баррель. Вам такие прогнозы, как кажутся, обоснованными? Нет, британские банки, кстати, заявляют об этом.
С нефтью может произойти все что угодно, потому что ее цена замешана на политике. А политика – это настолько множество неизвестных, и неизвестные для меня в особенности. Я не политик, поэтому мне тут трудно судить. Все, что угодно может быть, в том числе и умышленный сценарий снижения цены на нефть, потому что это тоже возможно, если макроинтересы, макрополитические интересы ведущих сил поставят себе такую вот...
Такое уже было в истории. Вспомним, да, так сказать, период Рейгана, когда США договорились с Саудовской Аравией и некоторыми другими членами странами ОПЕК и сбили искусственно цену за баррель до 10, по-моему, или даже 8 долларов, копейки. Да. Что привело к коллапсу Советского Союза, мы не набрали денег для того, чтобы финансировать наши реформы и вообще развитие страны.
А кому это сейчас может быть выгодно, теоретически?
Я думаю, что сейчас это тоже может быть выгодно кому-то. Я не буду называть, я не люблю кого-то в чем-то подозревать, упрекать, но когда речь идет о сохранении монополии, допустим, какой-то из валют, или когда, наоборот, альтернатива пытается себя закрепить, то всякий баланс сил, он подразумевает возможное рассмотрение разных сценариев, в том числе, и я недаром упоминал, что, наверное, укрепление вообще еврозоны не как валюты, а как экономического образования, она не всем по душе. Тем более, если учитывать еще тот фактор, что еврозона при нормальном развитии своей экономики, она будет большим потребителем, в том числе этих энергоносителей, которыми основным поставщиком которых являемся мы. А мы, в свою очередь, на 65% зависим в бюджете от этих экспортов энергоносителей. И пошла цепочка. Поэтому, если уж очень сильно мы кому-то станем поперек горла, слава богу, мне кажется, сегодня мы никому так уж сильно поперек не стали. Но если уж очень в какой-то игре, а игры бывают разные, понимаете, от преферанса до очко, и там какую-то логику рассматривать тяжело.
Сейчас игра заваривается большая на Ближнем Востоке, вокруг Ирана. Если там что-то вспыхнет, нефть как раз наоборот вскочит очень сильно по стоимости. А ожидания Со снижением цены на нефть связаны с рецессией в той же Западной Европе, с приостановкой экономического развития. Просто не развивается производство, поэтому нефть менее нужна, поэтому она менее стоит. Но что будет, совершенно правильно.
Нет, но вы понимаете, когда вы создаете, нагнетаете определенную ситуацию вокруг Ирана, это тоже очень интересный способ. Ты сначала нагнетаешь, цена на нефть начинает взвинчиваться, а потом ты все эти сценарии, которыми пугал мир, ты их не реализуешь, и тут скачок вниз, он производит тот же эффект, как если бы ты бы искусственно пытался бы снизить. Только ты начинаешь снижать ее не от более низкой цены, не от 50 пытаешься снизить до 10, как в свое время, а пытаешься сначала приучить и посадить на соответствующий наркотик при цене в 100-120, а потом уже с этой цены легко сбрасываешь, просто смягчив политику. Это тоже технология, определенная политтехнология, которая... Я в данном случае исключительно домысливаю на своем дилетантском уровне. Но это тоже способ создания нестабильности и вот этого перепада, который для тебя игрушка, а для соседа может быть смертельной дозой.
Ох, Григорий Ильич, вы же сами вы заговорили о нестабильности и перепадах. Как вот тут на ум-то не прийти нашей любимой валюте под названием рубль, ну а также не менее любимым доллару и евро? Мы уж как только не следили за тем, какие же перепады у нас с рублем происходят. И, соответственно, я думаю, что вот именно эта тема волнует большую часть нашей аудитории. И вы знаете, удивительно, ведь несмотря на все эти колебания, больше трети россиян, 36%, они приняли участие в вопросе, склонны доверять рублю. То есть больше трети россиян все-таки верят, что это крепкое, стабильное.
А почему у вас такое удивление? Между прочим, за последние десятилетия, вот нулевых годов, одна из самых стабильных валют была рубль. И все, кто держали свои сбережения в рублях, они оказались в выигрыше даже при событиях 2008 года, интегрально, если взять за десятилетие, они оказались в выигрыше. Другое дело, что в 2008 году, конечно, был острый вот этот пик нашего перманентного кризисного состояния, в котором мы живем уже многие десятилетия. Но вот в этой острой фазе, если мы по отношению к своей декларации в отношении валюты чуть более сдержанно проявляли и не говорили о девальвациях и так далее, то и этого бы пика не было. Но он потом сгладил. И, в принципе, рубль действительно является достаточным. Другое дело, что при всех моих вот таких восторженных эпитетах, я должен сказать, что это достаточная стабильность благодаря, опять же, цены на нефть. Угу. А цена на нефть получается главным фактором, определяющим стабильность рубля. Вот это уже самая ахиллесова пята. То есть, с одной стороны, реальность такова, что она себя зарекомендовала как стабильная, а другая реальность такова, что мы заложники нефти и энергоносителей, а это заложники, эта цена заложник политики, макрополитики, которая уже множество неизвестных.
Да, вот о которой мы говорили.
Так что вот и оцениваете.
Если вы обратили внимание, деревянным рубль называют все меньше и меньше. Практически уже и не слышу. Да.
Григорий Геннадьевич, какая цена нефти для нас действительно очень плохая? Потому что Кудрин говорит, что у нас при 120 2,2 бюджет сбалансирован. Силуанов говорит, что мы и при 80 долларах будем еще нормально держаться. Может, что-то мы запутались на самом деле с этими критическими ценами?
Ну, вы понимаете, эти люди гораздо больше знают с точки зрения оценки бюджета и экономических наших показателей. Поэтому я с ними спорить не могу. Я могу только обратить внимание на то, что на протяжении вот последних нескольких лет мы сначала ориентировались, баланс бюджета сводили, значит, при цене там сначала 60, потом, значит, когда нефть пошла вверх, то мы решили, что надо поднять ее гипотетический уровень, значит, до 80, потом, когда она поднялась выше 80, мы взяли за уровень 100. Если вы теперь говорите, что еще и называется 120, то вот это, мне кажется, очень серьезная ошибка. Я думаю, что министру финансов действующему вполне видно, что сегодня мы можем свести бюджет, и, наверное, это соответствует действительности. Я ему доверяю, кстати, как человеку очень ответственному, и, в общем-таки, ни разу каких-то таких необдуманных заявлений он не делал, что действительно цена 80 для нас вполне приемлемая. Но то, что вот на протяжении протяжении последних лет, вот этот тренд все время повышался, ориентир на нефть, при котором мы считали нужно учитывать при сведении баланса, бюджета, вот это я считаю ошибкой, потому что все время еще такую зависимость себе закладывать лучше иметь. Да, профицит бюджета, избыточный профицит бюджета, он тоже не оправдан, но этот профицит, его на нем нужно не сидеть, переводя его в какие-то, значит, бумаги, о которых вы уже упоминали, американские, да, а его нужно использовать как соответствующие фонды для развития, не просто фонды стабилизационные, а для развития, для инфраструктуры, для там, промышленности, производства. Но всегда нужно пессимистический сценарий не очень сильно повышать, значит, ожидания, тем более такого монопродукта, от которого ты зависишь целиком и полностью.
Давайте сейчас выслушаем телефонный звонок, потом продолжим. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира радио и телевидения «Комсомольская правда». В студии с нами до завершения этого часа президент Ассоциации российских банков Горгин Ашот-Штасунян. И мы слушаем вас, обращаясь к нашему телезрителю и радиослушателю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Петрос.
Да, пожалуйста, Петрос.
Тут постоянно все эти профессора дурят нас про Европу, не говоря или скрывая там истинное положение вещей. На самом деле в Европе провалился антилиберальный социализм, пещерная бюрократия, которая растет без конца, дармоед, в общем, и увеличивает налоги, этим только губят экономику. А в Китае, например, либеральная экономика, и она процветает. Я сам говорил с китайцем, говорит, у нас налоги маленькие, и живем мы хорошо. А вспомните Эрхарда. После войны, разгромленной Германии, он экономику завел за один день, потому что убрал препятствия для экономической деятельности и раздал деньги всем поровну напечатанные. А тут в мирное время делает на пустом месте кризисы вот специалисты всякие.
Петра, спасибо огромное. Вопрос, на пустом ли месте сейчас идут разговоры о кризисе?
Я хотел уточнить. Он сказал, что три профессора дурят народ. Евгений вообще слова не успел сказать. Почему?
Но он, может, не про нас.
Понятно, другие профессора дурит народ. Хорошо. Ваш вопрос?
Вопрос. Петрос сказал, тут на пустом месте раздувают какой-то кризис. Какой-то имеется в виду экономический.
Причем он сам из Евросоюза, и, в общем, ему, наверное, там отчасти в чем-то виднее.
Виднее, да. Так вот, все-таки кризис на пустом месте раздувается. Есть он, нет он. И, может быть, мы понимаем, что поскольку события 2008 года не так далеки, руководствуясь тем сценарием, по которому проходил кризис в 2008, может быть, какие-то уроки извлечь из этого, чтобы их в 2012 не повторять?
Вы знаете, мне кажется, что, допустим, вот в словах Петерса был такие термины, как антилиберальный социализм и пещерный бюрократизм. Uh-huh. Вот мне это очень на душу ложится, потому что на самом деле он прав в том смысле, что и Европа заражена этим вирусом, как и многие, и Штаты, ну и о нас не говоря уже, да? То есть эта болезнь, она действительно стабильные страны, она захватывает. Вот почему она нас захватывает, непонятно, потому что нам сначала дорасти, а потом уже забюрократизироваться.
Мы в пути. Значит,
в пути. Да. Но тем не менее. Так вот, вопрос в том, что эта проблема есть. И, допустим, нет такого крайней точки зрения, просто неприемлемо, когда вот на пустом месте, или наоборот, все идеально. Угу. На самом деле, действительно, такая зараза и их тоже захватила. И в определенной степени повышение налогов, она, конечно, является тормозом и бизнеса, и экономики в целом. Но, с другой стороны, кризис, конечно, имеет отнюдь, мне кажется, не это источником главным. А все-таки Европа, наряду со многими мировыми процессами, связанными с глобализацией, и с глобализацией рынков, и с Китаем, с его ростом, развитием, и с определенной политикой Америки, и с российской спецификой, которая за последние 10 лет, 20 20 лет реализуется. Но в первую очередь это связано с интеграцией Европы. Это действительно очень болезненный процесс, который реализуется уже много десятилетий, но идея Евросоюза и евровалюты в 60-е годы была заложена. И такая глобальная задача не может решаться без издержек. Я еще раз говорю, поставив себе такую задачу, конечно, задним умом все умные и говорят, как хорошо бы было сделать, сразу создать единое правительство, сразу единый парламент, распределить функции. Но такую махину сдвинуть и сделать действительно континентальную, континентальное некоторое государство нового типа, это поучиться надо. Поэтому у меня лично это вызывает не столько раздражение, сколько восхищение. А у тех, кто находится внутри и видит повседневно, там, допустим, если он с ЖЭКом или со своим гаишником сталкивается, то у него, ну, их гаишник все-таки не наш гаишник, и то раздражение наверняка вызывает. У них меньше поводов для этого раздражения, но наверняка тоже есть, потому что действительно человечество, к сожалению, на очень такой стадии низкой стадии еще развития. Очень много вредностей реализуется и в нашей системе, и в европейской системе, и в американской. Поэтому здесь я не думаю. А Китай с таким восторгом, это потому что он далеко от Китая. Я уверен, если спросить среднего китайца, то он приведет массу примеров, как невозможно жить в Китае, тем более, что вот я вам некоторые данные приведу. Интересно, есть такой индекс счастья, да, у психологов, и он очень интересный показатель. Вот США находится на первом месте по объему ВВП, на четвертом месте в мире по душевому ВВП. А Китай находится на втором месте по объему ВВП, но на 97-м месте по душевому ВВП. А вот по индексу так счастья...
Больше миллиарда душ все-таки.
Да, а по индексу счастья США находится на 150-м месте, а Китай на 32-м
месте. Россия?
170-е место. Ну, разве мы кому-нибудь позволим?
Опережаем свое... Соединенные Штаты.
Да. Ну да, что, почти у нас время заканчивается. Да, счастья, спасибо огромное. Ну, будем надеяться, что все-таки наш индекс, российский индекс счастья, будет подниматься. Президент Ассоциации российских банков Георгий Анатольевич Тасунян был с нами в студии. Также в эфире были Евгений Арсюхин, Андрей Баранов и я, Елена Фонина. Спасибо.